Говорит Радио Свобода. На очереди передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Русский немец». Несколько десятилетий подряд, начиная с 60-х годов, в переполненную электричку Москва-Александров садился высокий бородатый человек, выделявшийся среди пассажиров легкой небрежностью в одежде, внутренней сосредоточенностью. Он вез из столицы в провинциальный город не набитые продуктами сумки, а потертый портфель, в котором лежали молоток, рулетка, записная книжка, чертежи. Так вспоминают сотрудники музея-заповедника «Александровская слобода» Вольфганга Вольфганговича Кавельмахера, недавно умершего историка архитектуры, реставратора. Крупный ученый, в советское время не сделавший официальной карьеры, немец, всю жизнь посвятивший изучению старой русской культуры. В программе Елены Ольшанской «Россия как цивилизация» передача, посвященная памяти Вольфганга Кавельмахера.
«Историки делаются, поэты родятся», — говорит латинская сентенция. Наши правительствующие немцы имеют ту выгоду против историков и поэтов, что они и делаются, и родятся. Родятся они от обруселых немцев, делаются из онемечившихся русских. Немецкий немец в правительстве бывает наивен, бывает глуп, снисходит иногда к варварам, которых он должен очеловечить. Русский немец ограниченно умен и смотрит с отвращением стыдящегося родственника на народ. И тот, и другой чувствуют свое бесконечное превосходство над ним. И тот, и другой уверены, что с нашим братом ничего без палки не сделаешь. Но немец не всегда показывает это, хоть и всегда бьет. А русский и бьет, и хвастается. Так с болью и раздражением писал Александр Иванович Герцен, сам как минимум наполовину немец, об имперской российской бюрократии. Все это рухнуло в революцию, но люди остались. Многие из них и их потомки ощущали себя не менее русскими, чем когда-то Герцен. С Вольфгангом Вольфганговичем Кавельмахером я познакомилась в 2002 году на Зубовских чтениях, научной конференции в музее-заповеднике «Александровская слобода». При Иване Грозном здесь, в кровопийственном граде, пытали и казнили. Однако звучала церковная музыка, сочиненная тираном. Печатались книги, принимали иностранных послов. С 17 века это уже женский монастырь. А при советской власти в разоренных кельях на 101-м километре от Москвы селились уголовники и политические. Теперь соседствует восстановленный монастырь и один из лучших современных музеев, в научном центре которого изучают русский XVI век – Ивана Грозноведения. Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер среди тех исследователей, кто уверен, что комплекс зданий бывшей опричной столицы построили итальянские мастера еще при отце Грозного – Василии III. Говорит Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер. Запись 2002 года.
Столица – это место, где государь держит стол. Столица в империях, а империя – это собранные военной силой земли, которые держатся на кулаке и на мече. В империях может быть много столиц, потому что государь переезжает из одного места в другое. У великих императоров Священной Римской империи было много столиц. Они звались римскими, но столицы у них блуждали. В России это началось тоже в конце 15 века. Это надвигалось, вот, потому что мы присоединили все новые и новые гигантские, кстати, территории. Вот, и поэтому в какой-то определенный момент Василий III, который принял престол, взял государство своего отца Ивана III, передвинулся к местам своего знаменитого богомолья.
Закончив свой московский двор, Василий III перебрасывает освободившиеся строительные кадры в семейные вотчины и уделы. В первую очередь он украшает новыми постройками свой осенний Троицкий путь. В Троице-Сергиевом монастыре он строит обращенные в сторону слободы кирпичные ворота с надвратной церковью Сергия. А в конце пути заново возводит свою главную загородную резиденцию – государев двор с соборной церковью Покрова. Память Сергия великий князь празднует в Троицком монастыре, а Покров – в Слободе, проводя осень в пирах и охотах. Из научной статьи Вольфганга Вольфганговича Кавельмахера «Государев двор в Александровской Слободе как памятник русской дворцовой архитектуры». Вольфганг Кавельмахер.
Известный отец, он считался его, Сергий Радонежский. Его младенцем клали на гроб к нему, значит, это было для него святое место. Кроме того, это был самый почитаемый монастырь в то время на Руси. Это одновременно богомолье, и место прохлады, место, ну, летом уже жарко было, и в средневековой Москве неописуемо. Тем более, что обнажаться тогда нельзя было. Это было неприлично, поэтому надо было где-то жить свободно и легко. Это жизнь на воздухе, это дача в этом смысле. Поскольку это было время полной самой перестройки государства, его крепостей, дворцов и соборов, и архитектуры, поскольку мы стали очень большой, так сказать, единицей среди государств Европы, то приглашались изучать заграничные, как известно, в основном из Италии в это время. Сначала у нас были греческие мастера в тот домонгольский период, они строили нам все соборы. А в это время, в конце 15 века, Иван III впервые в Европу вызволил, привез, нанял, обманул, конечно, естественно, всех, ибо их не отпускали обратно. Они думали, что они ездят временно, поработать, заработать, а в итоге они становились пленниками. Это все известно историкам. Мастеров уже итальянских, причем не только квалифицированных зодчих, но и резчиков. Поэтому, когда была отстроена столица, Московский Кремль, в частности, и крупные какие-то вотчины, и в 40 километрах от Сергиева монастыря, по прямой с ним линии, тогда это была дорога, был построен, как мы теперь поняли, мы очень поздно это поняли, был построен крепостца такая, которая обросла многими церквами, многими палатами, очень сложным дворцовым обиходом, все это раскрывается год от года. Иван Грозный там снова поселился, ему нужно было покинуть Москву. Эту драму мы знаем очень хорошо, она и описана, и отражена источниками, ему надо было, ну, бежать. Он был экспансивный человек, он бежал от собственных подданных туда, и он туда сбежал, потому что это был во второй дом.
Дед Ивана Грозного, Иван III, был женат вторым браком на византийской принцессе Софье Палеолог. После смерти старшего сына Иван III сначала сделал своим соправителем малолетнего внука Дмитрия, но затем передумал, затащил его в тюрьму и отдал трон второму сыну, Василию. Василий III, как и отец, был женат дважды. Первую жену, бездетную Соломонию Сабурову, он заточил в монастырь, а вторая жена, молодая литвинская княжна Елена Глинская, родила ему будущего Ивана Грозного. По легенде, казанская ханша, которой московские гонцы сообщили о рождении царевича, ответила: «У вашего младенца двое зубы, одними он съест нас, татар, а другими вас». Присоединив многие земли к Москве, дед и отец Ивана Грозного призвали своих родичей, князей и бояр на службу. Страной правила Боярская дума, состоявшая из враждовавших между собой групп. И рано осиротевший Иван постоянно ощущал угрозу своей жизни. Анна Леонидовна Хорошкевич, историк.
С Грозным произошел несомненный слом в русской истории, потому что если все его предшественники ограничивались или ближайшими родственниками, в которых они могли подозревать претендентов на наследие, и их репрессии были ограничены и территориально, и численно, то репрессии Грозного охватили практически всю страну и вовлекли в это огромное количество людей, не только боярство, что в XVII веке ставилось ему в заслугу, и что ему в заслугу ставил Иосиф Виссарионович, между прочим. Что такое опричнина? Те, кто в опричнине, они выполняли обязанности не только активной части войска, полностью подчиненного воле Ивана Грозного, но заодно еще аппарата насилия над всеми остальными. Это, если можно сказать, КГБ XVI века.
Власть самодержца божественна. Иван Грозный думал о себе, как о носителе абсолютной истины. Поэтому он приказал уничтожить город Новгород, который приносил большие доходы в его собственное государство. Он выломал из главного собора Софии Новгородской парадные ворота и привез их как трофей в Александровскую слободу. Вольфганг Кавельмахер.
Когда Москву стали собирать, вот новое государство, вот это, западноевропейского типа, стало собираться империей, то стали привозить колокола и, наверное, двери уже в тот период. Это при Иване Калите, когда появился этот крохотный городок на Москве-реке, у него свой князь, и вот началась от династии Даниловичей. Выломать двери – это роскошно. Вы же должны унизить, и, во-первых, вы должны парализовать волю противника. Если вы входите в его город, вы чудовищно выдергиваете эти самые вещи, и зияющие дыра, и все плачут, естественно, а вы победитель, безжалостность полная была. И вывезены двери, да, вот новгородские двери, так попали псковские. Сначала были привезены псковские, как я это выяснил, не знаю, как к этому относятся ученые, еще нет откликов. Вот это Тверские, так называемые врата, были поставлены в Большой собор Александровской слободы. Вот. А потом, ну, через 50 или 60 лет, даже Иван Грозный выломал новгородские, главные Васильские врата, главные. Их строил архиепископ Василий Калика, выдающийся деятель новгородской русской церкви, в 1336 году. Он это все подписал. Он изображен там на нащельнике и прочее, прочее. Русский царь в данном случае ведет себя логично. Новгород и Псков, если мы имеем в виду эти, да и Тверь, и все от него хотели отложиться, естественно. Кому же хочется жить при таком царе? Все они хотели сбежать уже давно, и им не дали. Хорошо это или плохо, это вопрос. Это может быть и хорошо, что им не дали, но какой ценой? Эта жестокость была подлинной, и потом это были богатые города, он был беспощаден, потом не был экономистом, как, кстати, наш правитель недавно. Он не понимал, что такое, естественно, деньги, рынки и так далее. Ему нужно было сегодня иметь казну, чтобы оплачивать войско, оплачивать войну. Он был полководец, непрерывно воевавший и продувшийся в итоге. Потом это к смуте привело и к таким трагедиям. Он пожертвовал, он, конечно, истязал эти города. Он грабил, убивал всех кругом.
Анна Хорошкевич.
В советское время Вольфганг Вольфгангович делал доклад в нашем секторе истории России периода феодализма в институте, который тогда назывался Институтом истории СССР. Он пришел и одним своим обликом, манерой держаться, говорить и думать совершенно меня поразило, потому что он настолько отличался от членов академического сообщества открытостью, надеждой на то, что радость его открытия будет разделена коллегами по цеху. Но, к сожалению, ничего подобного не получилось.
Вольфганг Гавельмайер.
В Кандерской слободе, которая превратилась в 17 веке в довольно третьестепенный монастырь, провинциальный, бедный монастырь, конечно, архитектурно бедный, он был немалым, но он был бедным, не поняли, что это ансамбль, что это остатки ансамбля, то, что сейчас туда в себя вобрал этот новый Успенский монастырь, новый он с 50-х годов 17 века, они не разглядели крупной постройки, одновременной, построенный по какому-то единому проекту и достаточно пышный, потому что монастырский духовник Корнилий конца 17 века, второй половины, он снес все дворцовые покои, составил только церковь. Он преподобный сегодня, он причислен к лику святых, но я его в данном случае не осуждаю, он, конечно, невинен был, он не понимал, что делал.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Русский немец».
В разгар Первой мировой войны летом 1916 года сестры Марина и Анастасия Цветаева снимали дачу. Город Александров, Владимирской губернии, он же Александровская слобода, где Грозный убил сына. Городок в черемухе, в плетнях, в шинелях. Именно в том году историк архитектуры Алексей Иванович Некрасов увидел и угадал в старых зданиях местного монастыря стиль мастеров, тех, которые строили Московский Кремль. При советской власти Некрасов отбывал лагерный срок в Воркуте. В Воркуту попала и семья Кавельмахеров. Вольфганг Альфредович, студент, в 1935 году был осужден особым совещанием НКВД за контрреволюционную деятельность. Вольфганг Кавельмахер.
Он был русский немец, он студентом был посажен. Вся семья выслана была, все женщины и я в том числе. Я в 3 года был репрессирован, я член мемориала. Знаменитый профессор университета Некрасов, репрессированный, отбывал на Воркуте, где я его видел в течение 5 лет. Это очень знаменитый ученый, несчастный, конечно, трагическая фигура. Его на работу гнали под конвоем с собаками. Он был не один, он в маленькой колонии заключенных придурков, так называемых, то есть интеллигентных. Его гнали из зоны, где живут зэки, его гнали на работу. Каждый день это повторялось по будням. Поскольку это 5 лет продолжалось, я несколько лиц выделил для себя, а потом я его узнал по публикациям, по фотографиям, вот только так. Я еще был в школе, когда он погиб в Александре уже. Была вторая волна. В 16-м году до революции он опубликовал свою первую статью. Она была в каком-то смысле сенсацией. Вообще тогда, в начале века, это всего 100 лет тому назад открывали. Это была заря науки, его задача была воспламениться, больше ничего. Он просто увидел, что это древние памятники. И сквозь архитектуру очень скромные просвечивали фрагменты, куски, и он понял это. Но вот он написал огромное количество чисто тюремных лагерных книг по архитектуре древнерусской. И потом, приехав туда, он уже на материале снова стал писать.
Сергей Заграевский, художник, историк архитектуры, бизнесмен. Сын Вольфганга Вольфганговича Кавельмахера.
История Вольфганговича Кавельмахера – это, конечно, история поколения. Поколение, которое вынуждено было работать не по специальности, заниматься чем угодно, только нелюбимым делом. Если работать по специальности и заниматься любимым делом, то жить в нищете. Воркутинская ссылка – за сам факт немецкой национальности. Это лишь одна малая часть всего того, что ему пришлось в жизни перенести. Потом он занимался литературоведением, писал диссертацию о Блоке, был вынужден ее бросить, потому что отказался писать марксистско-ленинское вступление. А история архитектуры и реставрации, они не были настолько заидеологизированы, и отец там себя нашел. И, конечно, в этом плане ему, можно сказать, повезло. Он был абсолютным аскетом. Чем он питался, как он жил, во что он одевался. Ну, могу сказать так, когда вырос его сын, то есть я, то одевался он в мои обноски фактически. Он никогда себе ничего не покупал. Я вообще не помню случая, когда отцу что-то покупалось. Он питался, хлеб, вода, яблоки, и варил себе из костей говяжьих бульон всю жизнь. И, возможно, этот аскетизм, полное пренебрежение к финансовой стороне вообще жизни, ему и дало возможность прожить настоящую честную жизнь подлинного научного работника.
Вольфганг Кавельмахер.
Когда я не думал быть историком архитектуры, просто поскольку у меня немецкая фамилия и ужасное имя и отчество, меня должны были, считала моя мать, посадить. И на семейном совете, когда я кончил школу, было решено меня обязательно дать мне хлебную профессию, то есть не гуманитарную. Хотя меня тянуло к гуманитарным дисциплинам, и они сказали: ни в коем случае, ты погибнешь в лагерях. А если у тебя будет профессия строительная, ты будешь десятником, ты выживешь. Совершенно логика была железная, тебя обязательно посадят. Вот это был 50-й год. Вот я должен был ехать учиться в Москву. И поэтому ты, пожалуйста, вот обзаведись. Вот архитектурный, это там и есть и то, и другое. Там есть и профессия мужская, ты можешь руками работать. Так, ну, так был выбран. Я попал туда случайно. Я, приехав в Москву и поступив в институт, я понял, что я ошибся. Выход был только один в реставрации. Храмы я увидел, это меня заинтересовало, взволновало, никогда не видел, как сказка, конечно, первый раз видеть. Вообще архитектуру, для ребенка, который увидел только тундру. И я увидел в окно из поезда в 1947 году, когда ехал в Москву в Воркуту, где мои родители жили в ссылке, и я в том числе. Сначала Троиц Сергиев монастырь, я совершенно потрясен был, потом я увидел Александров, а потом я увидел Спас-Прилуцкие Волны, а потом, став студентом архитектурного института, я, конечно, поехал уже из любознательности посмотреть на эти памятники. И это было, наверное, в 52-м каком-нибудь году. И еще потом стал там работать уже как исследователь.
Анна Хорошкевич.
Что сделал Вольф Вольфович? Он сумел раздеть собор, Покровский собор. Он сумел за наслоениями 17 века и более поздними увидеть остов того здания, которое было первоначальным каменным. И когда он открыл под поздними наслоениями фантастические совершенно детали, явно обнаруживающие итальянское влияние, он отнес первоначальный комплекс к началу 16 века, то есть к 1513 году. Коллеги считают, что это все уже вторая половина 16 века. И об этом продолжается дискуссия и до сих пор.
Сергей Заграевский.
Отец считал своими главными открытиями Успенский собор в Москве, факт перекладки сводов, Александровскую слободу, обоснование датировки, церковь Параскевы Пятницы на Подоле в Сергиевом Посаде, датировку ее, то, что он ее передатировал на 17 век, на более позднее время. Все, что связано с колоколами, это была его фундаментальная работа. Для истории архитектуры то, что, несомненно, перевернуло просто науку, это, пожалуй, две его находки, два его открытия. Это датировка Александровской слободы, когда выяснилось, что шатровое зодчество началось не в 1532 году со строительством церкви Вознесения в Коломенском, а в 1513 году со строительством дворца Василия III в Слободе. И второе, конечно, это то, что он нашел на Соборной площади в Кремле колокольню Ивана Лествичника, а ее остатки. 1326 год. Значит, уже в это время у нас были колокольни типа западных компанил.
Вольфганг Кавельмахер.
Грозный, безусловно, строил много, но его грандиозные постройки, в частности, вот Распятская колокольня, необычайных форм, это была часозвонница с огромными циферблатами, с шатром, напоминающим шпиль готический и так далее. Она просто заслонила в глазах ученых всю предысторию. И не разгадали, не увидели, а внутри стоит маленькая церковь, поминальный храм. он стоит внутри до сих пор, он принадлежит Василию Третьему, с этим никто не спорит. Эти грозненский масштаб он немножко задавил, отцовские постройки, и переключил на себя внимание, а главное, все были ослеплены этими казнями, и люди любят ужасы, вот их влечет это. Что итальянского, и что русского? Вы знаете, это трудный вопрос. Во-первых, это европейские мастера, прежде всего. Мы немножко злоупотребляем, называя их фрязями, то есть итальянцами. Это европейские, даже если они из Италии, как выяснилось недавно, я этим очень увлечен, поскольку я живу в Европе, вот это очень сложная вещь. Мастер, он работает и там, и там. Он может работать во Франции, Германии, в Италии, быть итальянцем по крови. Он всей европейской выучки.
Сергей Заграевский.
С детства, когда у меня возникали какие-то вопросы по истории архитектуры, у нас дом был полон книг, полон чертежей, и я задавал отцу вопросы, ну, один, другой, третий вопрос. И в один прекрасный день я ему задал вопрос, а почему храмы Владимира Суздальской Руси белокаменные? Ну как? Ну белокаменные. А почему? Ну, я уже знал, что белый камень дороже кирпича, его нужно в каменоломнях добывать. А почему? И на этот вопрос мне отец не смог ответить. Он, правда, надо отдать должное, до монгольским временем практически не занимался. И тем не менее. И для меня это была зацепка. Если мне отец не смог ответить, ну, значит, тут есть над чем работать. Отец меня сам никогда целенаправленно не брал ни на какие объекты. Но, с другой стороны, почти на всех его объектах как-то понемножку я побывал. То мать со мной приходила, там, приводила меня за руку. Я бывал на очень многих его докладах. У меня мать, Инна Михайловна Заграевская, она уникально талантливый человек. У матери была довольно тяжелая литературная судьба. Ее в 68-м году после чехословацких событий вышвырнули из литературы. Она общалась вот с кругом Гинзбурга, Багарас, теми, кто вышел на площадь в тот назначенный час. Ее перестали печатать. У нее до 68-го года были десятки публикаций в самых разных в журналах. У нее несколько вышло собственных поэтических книжек. Это при том, что она начала писать только в начале 60-х. Ей было всего там немножко за 30. Она, как и отец, 33-го года. И одно указание, проведенное сверху из госбезопасности, все кончилось мгновенно. Она была доцентом химии в Московском текстильном институте. Из химии ее не вышвырнули, она зарабатывала деньги. В 78-м году химию сама бросила, потому что это ее сильно тяготило. Ну, конечно, зарабатывать потом литературой она не смогла, то есть наша семья жила, в общем, ну, скажем так, в фантастической нищете даже по советским временам, потому что мы все жили втроем на 200-рублевый заработок отца, бабушки, дедушки помогали. Вот единственное, что нас как-то спасало.
Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер умер в Германии 29 мая 2004 года. Сергей Заграевский.
Отец действительно был очень красивым, очень, что называется, видным и интересным мужчиной высокого роста, невообразимой физической силы и, в общем-то, оставался таковым до самой смерти. Но умер он скоропостижно, просто заснул и не проснулся, обширный инфаркт. Он был однолюбом, он очень любил свою жену, мою мать. И когда она уехала в Германию, он этому очень сильно противился. Конечно, в Германии ему по большому счету делать было нечего. Он объехал Германию, объехал Северную Италию, посмотрел памятники, с ними поработал. Но, конечно, сердце его было здесь, в России, всегда. И сердце, и профессия. Но матери там одной было трудно. Мать подбирала на улице бездомных собачек, и он ей помогал с ними. Он был готов перепечатывать ее стихи, он был готов ей помогать во всем, во всем, во всем, во всем. Мать очень хорошо прижилась в Германии, живет там, слава богу, в общем-то, и сейчас. Я недавно в интернете открывал на нее ссылки, сотни уже ссылок. У нее сотни публикаций на немецком языке, и ее стихи. Она переводит колоссальное количество русских романсов. Выступает сама с ними. Она перевела на немецкий все, пожалуй, основные сочинения всех классиков русской поэзии, начиная от Пушкина и заканчивая там Багрицким. Где-то с 96-го они уехали. Он по несколько месяцев здесь проводил, ездил на раскопки, ездил на объекты, потом совсем перестал приезжать. Он, с одной стороны, оказался действительно здесь признан патриархом отечественной науки, но, с другой стороны, его подвижничество вошло в противоречие с реалиями жизни. Храмы стали отдавать церкви. Известна его борьба за Александровскую слободу, за то, чтобы храмы остались у музея, и то Покровский собор потерян. ну, ныне Троицкий собор, потерян. Колокольня Алексея Митрополита, ныне Распятская, уже в таком совместном неком ведении, уже наверх на звон и уже, например, пройти нельзя. Сфотографировать или Васильевские врата уже тоже нельзя. Когда у него отобрали церковь Анна Предтечи на Городище в Коломне, где он проводил раскопки, он был в прекрасных отношениях с Коломенским музеем, но не нашел общий язык с местным благочинием. Мне это потом удалось сделать. Я завершил его исследование на Городище, в общем-то, завершил его работу, которую он в свое время начал с датировкой этой церкви более ранним временем. Ну, я гораздо более такой гибкий человек, чем он. А он, конечно, он не хотел приспосабливаться, не мог, не умел, и слава богу, иначе бы он был не он.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Русский немец». Звукорежиссер Юлия Голубева, ведущий Алексей Цветков.